говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Микрофон Елена Рыковцева. И мы обсуждаем два мероприятия, которые прошли друг за другом. Одно громкое, шумное, его все видели по телевизору. Это Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня отчитался перед парламентом, перед Государственной Думой о проделанной работе. И, ну, все блестя, все настолько хорошо, что вы даже не поверите, а может быть и поверите. А второе мероприятие прошло за пару недель до этого. Собрались за круглым столом, а даже, я бы сказала, столиком, потому что дело происходило в кафе, политически, ну, может быть, эмигранты, может быть, беженцы, в общем, политические люди, которые не живут на территории Российской Федерации, а выехали они уже за границу, и они провели обсуждение, а что хорошего в России между собой, и они, на самом деле, выдвинули несколько тезисов, что в России хорошего, и почему в России, по каким пунктам они скучают из того хорошего, что есть в России. И мы постараемся вот в этих двух плоскостях сверить, что считает хорошим и своими достижениями Дмитрий Анатольевич, и что считают хорошим вот эти люди, которые из России уехали. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Тоже вас принимаем, приглашаем принять участие в этом разговоре, принимаем к себе в компанию, чтобы особенно те, кто уже уехал, поделились своими ностальгическими впечатлениями, что же они такого потеряли, почему они сейчас так скучают. С нами Евгений Гантмахер. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Лена, здравствуйте.
Вы смотрели сегодня победный отчет Дмитрия Анатольевича, вы порадовались?
Ну, мы подождите, но слово «смотрел»
четыре
часа сидеть около телевизора или там найти какой-то... Телевизор я вообще давно не смотрю. Какой-то... Вот у меня коллеги смотрели по Думскому каналу.
Да.
Те шла прямо это. На четыре часа. Я себе
а
этого...
зачем они это смотрели?
Ну, у кого... Разные у кого...
Увлечения.
Ну, да. Скажем так, один из моих коллег, не буду называть фамилию, ждал вопрос, вопросы заранее были известны, ждал вопрос по поводу, допустим, ОСАГО.
Ага.
Ну, вот ему это интересно, профессионально. И тут, значит, вот, действительно был задан вопрос, и Дмитрий Анатольевич, да, так уверенно, там с господином Лысаковым, депутатом от «Единой России», это дело обсуждал. Да.
Можно я сразу же вмешаюсь в ваш монолог и скажу то, чего вы не слышали? Потому что вы же не товарищ, который все... А я смотрела все 4 часа.
Нет, я внимательно
следил за лентой новостей. И он сказал, что страховым компаниям нужно сделать липоксацию.
Да-да-да.
Он ввел новый термин, Дмитрий Анатольевич, вместо... раскулачить, теперь это будет называться сделать липоксацию.
Да, я могу объяснить, что я имел в виду, но это может быть не очень
не
по теме нашего
хорошо,
разговора,
да.
Но я к тому, что я следил за лентой новостей между своими какими-то делами, и ну, основные, я не знаю, как это назвать,
да,
ну,
как
еще
это
нового
назвать?
Не сказал, на самом
Нет,
деле.
Нет, конечно.
Вот. Но основные какие-то мысли, которые высказал, я более-менее знаю, я бы так сказал.
И с нами на связи также Александр Курин... Александр Морозов. Александр Морозов с нами на связи. Здравствуйте, Александр Морозов.
Привет.
Это тот самый автор идеи круглого столика, за которым обсуждалось все хорошее, что есть в России. Александр, вы уже поняли нашу идею, что мы сейчас послушаем все то хорошее, что считает хорошим Дмитрий Анатольевич, а потом сверим с тем хорошим, что вы для себя вычленили в экономике, там, я не знаю, может, в культуре Российской Федерации. Вы поделитесь с нами. И с нами Алексей Куриный. Алексей, здравствуйте. Алексей, единственный из нас, из всех, свидетель четырехчасового, три часа, четыре часа вы там находились.
4.
Да, но я тоже смотрела, так что я вот к вам присоединяюсь по части смотрения. От начала до конца я это посмотрела. И сейчас мы предоставляем замечательную возможность нашим слушателям и зрителям порадоваться вместе с Дмитрием Анатольевичем вот достигнутыми успехами.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев зачитал в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 год. Это был отчет об очень больших успехах.
В этом году по фактической инфляции за предыдущий год проиндексировали социальные выплаты. В результате этой работы количество бедных людей оно уменьшилось. Не так, конечно, как нам бы всем хотелось, но на 400 тысяч человек.
Люди стали богаче. Отдельно нездоровых премьеру тоже было чем порадовать.
Ну, во-первых, мы развиваем первичное звено. Я имею в виду поликлиники и ФАПы. Регионы уже закупили 350 ФАПов, то есть фельдшерско-акушерских пунктов. А в этом году мы создадим их, ну, как минимум не меньше, постараемся сделать больше. Что особенно важно, и чего раньше, кстати, тоже не было, все они российского производства. То есть там вся медицинская техника, все оборудование, мебель, это все российское. 246 мобильных медицинских комплексов сделано. Они уже есть, и более 500 мы закупим.
Люди богатеют, здоровеют и устремляются к культуре.
В прошлом году в музеи пришло около 150 миллионов человек. Это на 30 миллионов больше, чем в предыдущий период.
Особенно везет школьникам.
По итогам прошлого года и с начала этого в эксплуатацию введено 30 школ, более чем на 22 тысячи мест. Сейчас идет строительство еще 52 школ, приблизительно на 42 тысячи мест.
Россияне стали больше путешествовать.
Туристическая отрасль также показала неплохие результаты. Объем внутреннего турпотока составил почти 70 миллионов человек.
Все больше и больше дорог. Одной проблемой в России меньше.
За счет федеральных средств проложено свыше 200 километров дорог в городах, подчеркиваю. Всего за прошлый год построено и реконструировано свыше 560 километров федеральных трасс. Это на 60% больше, чем годом ранее.
Все лучше и лучше в России деловой климат.
Еще 7 лет назад в рейтинге Doing Business наша страна находилась на второй сотне стран. В прошлом году она продвинулась на 31 место. Оно впереди многих вполне преуспевающих экономик, таких как Нидерланды, Швейцария, Бельгия. Несколько лет мы в этом рейтинге уже опережаем страны БРИКС.
А российская продукция пользуется большим успехом у иностранцев.
Отмечен рост более 4%. Хорошие экспортные показатели у нас в станкостроении, это действительно почти 17%.
И, конечно, каждый россиянин и даже иностранец может купить автомобиль российского производства.
В прошлом году было произведено на 14% больше автомобилей всех категорий, чем в 2017 году. Вырос и экспорт автомобилей на 11,3% в количественном выражении.
И еще много чего за последний год выросло в Российской Федерации.
По строительным материалам в денежном выражении производство выросло на 5%. По химической промышленности производство химических веществ и химических продуктов в прошлом году в физическом объеме выросло на 2,7%. В легкой промышленности рост на 2%. Экспорт продукции химической промышленности вырос почти на 14%. Легкая промышленность на 4,6%. Сельхозмашиностроение поставило абсолютный рекорд по экспорту среди других отраслей. Он вырос на 40%. Это означает, что мы реально производим качественную сельхозтехнику.
Я бы хотела, чтобы вы разделили оптимизм.
Вы знаете, Владимир Владимирович Путин, когда у него было послание, да, помните, вот в этом году,
да.
Какая-то была новация, на которую, кстати, никто не обратил внимания. А обычно как раз Путин начинает вот с таких цифр, и он говорит, как отлично все произошло в прошлом году, как все выросло. Так. В этом году Владимир Владимирович, как-то вы помните, ничего не сказал о наших бурных успехах. Он сразу перешел к нацпроектам. Вот мы будем делать нацпроекты, все, а потом стал раздавать вот эти социальные пряники, вот этим, там, вот, прочее. А Дмитрий Анатольевич повторяет очень устаревший жанр, который абсолютно не к месту. Потому что, скажем так, общее состояние нашей экономики, даже если взять цифры роста ВВП, это там, сейчас март, к марту посчитали, да, даже наш Росстат посчитал, там что-то 1% с небольшим. Но все прекрасно понимают, что наша экономика находится в стагнации. Доходы, даже по официальным данным, падают пятый год подряд. И почему-то как-то вот об этом ничего, а вот эта вот бравурная музыка, я бы так сказал, что это какой-то жуткий архаизм. Вот тот стиль, в котором он выступает, уже даже Путин, видимо, понимает, что не надо, вот не надо это трогать. Никакой проблематики не было. Он там про бедных сказал, у нас вот 19 миллионов, это, конечно, плохо, это слишком много, это далеко там от того, как мы бы хотели. Но после этого эти горы каких-то цифр, предложений, каких-то там еще чего-то. Не катит. Вот вы сказали, что мы прильнули к телевизорам,
конечно, да.
Да я вот сильно не уверен. Это вот, Лен, вы как профессионал, наверное, смотрели, еще какие-то коллеги, просто ради вот этого интереса. А широкие массы общественности наши, народа, Ну, там, наверное, будут сейчас какие-то доли, вот эти там, как они там называются.
Ну да, они будут.
Я вот уверен, что наши люди, начав вот такое смотреть, в своей массе точно переключали кнопки или выключали телевизор. Это называется «не верю». Но вот я понимаю, что вот этим депутатам Государственной Думы, особенно «Единой России», которые там в большинстве, это все вот просто
бальзам.
Да, вот они себя чувствуют, ведь Дмитрий Анатольевич лидер этой партии, они чувствуют причастность, они как-то изображают, что они в это верят. Но вы это людям расскажите, пожалуйста.
Вот я хочу спросить Олега Шейна. Олег тоже депутат Государственной Думы, он сейчас едет в аэропорт, поэтому с нами на связи по телефону. Олег, а вы из зала как это воспринимали? Вот как, что такое действительно духоподъемное? Или как телезритель, которому бы хотелось выключить телевизор, потому что надоело, и это совершенно не про него?
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такая работа, что я не могу включать телевизор. Я бы, наверное, отметил три вещи основные. Первое. То, что действительно Медведев был на подъеме. Это очевидно. И очевидно, что премьер чувствует себя достаточно уверенно. И надо полагать, что видит перспективы дальнейшие по руководству правительством Российской Федерации. Это было очень заметное наблюдение, и его разделяет абсолютно большинство людей, кто внимательно смотрел за выступлением. Вторая позиция. При этом разговор отчасти ушел в какие-то содержательные вещи, но на самом деле надо понимать, что любое правительство в любой стране, оно реализует, как у человека дышит, также и правительство реализует какие-то программы, решения, те же самые нацпроекты. Они, в принципе, неплохи для регионов, регионы это ценят. Но мы прекрасно понимаем, что никаких коренных содержательных изменений с кабинетом действующим говорить не приходится, и это не является предметом даже дискуссии с ним. Но третье, мне кажется, очень важная вещь, может быть, даже самая важная. После того, как в декабре было сменено руководство Росстата, все последние сводки Росстата отличаются невероятным оптимизмом. Пересмотрены показатели за последние 5 лет, и там, где был кризис, теперь нам говорят о росте, причем даже задним числом. Очевидно, что правительство рискует само попасть в ловушку требований к подчиненному ведомству по поводу демонстрации более высоких показателей. И когда уничтожается объективный критерий в виде статистики, то власти погружаются в некий фантазийный мир, который полностью отрывает их от действительности и проецирует вот эти несуществующие реальные показатели на их собственное восприятие. Вот, я думаю, что это та ловушка, которая сегодня попала в том числе руководство правительства и лично Медведев.
А вот, Олег, а ведь там зашел разговор вот в такой уже содержательной части дискуссии, когда закончился этот праздничный отчет и начали задавать вопросы, зашел разговор о переподчинении Росстата, все-таки о том, чтобы его увести из-под правительства. Вот как вы оцениваете его ответ на это предложение?
Вы хорошо знаете, что эту тему как раз я и поднял.
Да.
То есть я задал прямой вопрос о том, что не должно ведомство, оценивающее работу правительства, быть в прямом подчинении правительства.
Да.
И это ведомство надо выводить либо на подчинение президента, либо делать из него аналогию счетной палаты, которая представляет из себя независимый орган, утверждаемый парламентом. Мы с вами, наверное, понимаем, что ни один из российских государственных институтов не идеален. Но рассредоточение их методологически было бы правильно. Ответ на этот вопрос и все мы услышали от Дмитрия Анатольевича, что он не считает это верным и что он не считает рациональным принятие решения о переводе Росстата из-под подчинения правительства, подчинения кому-то ни было. Чуть позже Сергей Миронов затронул эту тему более мягко, чем я, сказав, что хотя бы давайте мы выведем Росстат из-под прямого подчинения Минэкономразвития, на что не прозвучал ответа вовсе.
Все понятно, исчерпывающий ответ на ваши вопросы. Значит, цифры будут по-прежнему радовать Дмитрия Анатольевича. Вот и все. Собственно, зачем человек должен своими руками лишать себя праздника? Мы послушали Дмитрия Анатольевича, весь монолог которого очень напоминал номер Верки Сердючки «Хорошо, все будет хорошо». И сейчас мы послушаем Геннадия Андреевича Зюганова, который, ну, по-моему, очень пытался испортить настроение Дмитрию Анатольевичу. Давайте посмотрим это выступление.
Не может быть благополучия, счастливого будущего страны, которая погрузилась в системный кризис и где за последний год доверие к власти обвалилось вдвое. Вы это видели на губернаторских выборах. Не может быть счастливой страна, где в массовом порядке нищает народ. У нас полстраны живет менее чем на 25 тысяч, а третий менее чем на 12 тысяч. Это жалкое существование. Не может быть стабильности в стране, где раскол превратился вообще в пропасть, где 3% захватило все собственность и основные финансовые ресурсы и не желает платить нормальные налоги. И не может быть страны без аварийных, где превысил оборудование 50% даже в нефтегазовой промышленности. Здесь пахнет большими катастрофами. Что дает нефть другим странам? В Норвегии бесплатное образование, медицинское обслуживание. Безработный получает пособие 210 тысяч рублей. В Америке, на Аляске по 100 тысяч рублей, в переводе на наши деньги, с этой нефти получил каждый житель. Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Пенсионный возраст, огромная пенсия передается по наследству. В Иране на треть дешевле бензина и солярка. Почему у нас эти огромные средства прикарманила узкая группа людей, эти деньги не работают на каждого человека? Пропагандистская машина уже не работает, что бы ни делали. Уже 3/4 сидят в сетях и знают правду. Недовольные рабочие, недовольные крестьяне, недовольные студенты, недовольные учителя, недовольные ученые, недовольные малый и средний бизнес. Я такого массового недовольства давно не видел.
Какую группу людей, которая прикарманила всю нефть, имел в виду Геннадий Андреевич?
Ну,
какие у вас идеи?
Ну, это надо у него спросить, у Геннадия Андреевича. Но я хочу сказать, что его бы устами домет пить, да? Геннадий Андреевич со своей фракцией сидит в Государственной Думе уже очень-очень много лет. И говорит всякие пламенные вещи. Да? Ну, если вот не знать, что это говорит Зюганов, да, он, в общем, говорит то, что есть.
Да Навальный практически.
Ну, Навальный там. Ну, нет,
ну вы.
Он, нет, ну, я себя не сравниваю. Но с точки зрения цифр, вот он назвал, действительно. Кстати, вот эта бедность, которая меряется прожиточным минимумом, это уже в последнее время идет же большая дискуссия. Ну, понятно, что бедность так не меряет. Но если у нас 2/3 семей борются за выживание, есть такие исследования, и только треть семей имеет возможности для развития. Если помните, вот это знаменитое исследование Росстата, где там две пары обуви на сезон,
которым
даже Песков заинтересовался, это же говорит о все-таки довольно существенном благополучии, не 19 миллионов, намного больше. Вот. Но у меня как раз вопрос, ну, допустим, к коммунистам, да, и к Справедливой России, которые, в общем, где-то ближе к этой позиции. А что они сделали-то реально? Они же политики, они обличены властью, у них депутатские мандаты. Это мы, эксперты, говорим, пишем, на нас плевать, конечно, хотели. Это пока Дмитрий Анатольевич ответил насчет Росстата. Ну, это не время. И все, и даже тут дискуссий никаких нет. Вообще никаких нет дискуссий.
Но не время Росстат, не время для дискуссий.
Да, а вот у меня, да, ну, думает, не место, как мы знаем,
не
для
место,
дискуссии
да,
по-прежнему.
Не тема для дискуссии.
Остается, да, и не тема. Так, а что делает наша вот эта так называемая оппозиция? Ну, не знаю. Мне кажется, что они тоже играют какую-то игру. Ну, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Но у них тоже какие-то свои расписанные роли.
Олег Шейн, действительно, вот есть же какая-никакая, она небольшая, но она существует, эта оппозиция, которая очень остро и жестко оценивает то, что говорит Дмитрий Анатольевич, там, а что, действительно, Зюганов выступил, это мы еще не все дали, там есть у него еще несколько цифр, которые убийственные для Дмитрия Анатольевича, и что? И он сидит себе, улыбается, и, ну, Геннадий Андреевич ему положено критиковать. Что толку от того, что эта позиция есть? Как вы считаете? Вы видите смысл какой-то в этих критических выступлениях?
Ну, смысл критических выступлений достаточно в одинаковой степени эффективен, что от парламентской, что от непарламентской оппозиции. И парламент – это структура, где люди между собой беседуют, говорят, критикуют, да, это площадка слова. Но в 2016 году, напомню, «Новая газета» публиковала очень хороший график. У нас обычно по итогам выборов рисуют вот столько там, за там, «Единую Россию», столько за там, условно КПРФ и так далее. «Новая газета» нарисовала кружочек и, закрасив две трети его в серый цвет, стало 65% сидели дома. Поэтому сегодня в парламенте 450 человек, 100 человек представляет парламентскую оппозицию, 350 «Единую Россию», так будет до 2021 года. Поэтому, разумеется, любая парламентская дискуссия должна дополняться действиями вне парламента. Вы прекрасно знаете, что в прошлом году я был одним из координаторов кампании против антироссийского закона о повышении пенсионного возраста. Да, кампания наша не одержала того успеха, который все мы хотели. Но, тем не менее, она положила дорогу к основательному пересмотру уже гражданами России своего положения в обществе. И к той серьезной требке, которая была задана «Единой России» в сентябре прошлого года на региональных выборах. И я думаю, что эта требка продолжится уже в текущем сентябре.
Спасибо, Олег. Алексей, как вы считаете, из того, что сказал Геннадий Андреевич, вы тоже выступили, что услышал Дмитрий Анатольевич? Вот что он вычленил для себя? Какие тезисы? К чему он серьезно, как вы считаете, отнесся? Из страстного монолога Геннадия Андреевича, что полезного он для себя извлек?
Ну, я думаю, Дмитрий Анатольевич находится в немножко такой тяжелой ситуации. Он долгое время возглавляет правительство, немножечко уже оторвался, по сути, от тех проблем, которые в стране происходят. Я думаю, это и по отчету было заметно, его достаточно благостному такому настроению, и по фразе, которая проскочила случайно, что на ближайшие 6 лет мы налоги повышать не будем. То мы, ну, видимо, он видит себя председателем правительства фактически до конца срока нынешнего президента. Поэтому говорить ему что-либо, он был вот таким неким актором, который решал некоторые проблемы, и вы заметили, наверное, как было постановочно несколько вопросов от «Единой России», якобы тут же принятыми решениями. Это и решение, возможное введение там платы для матерей от 1,5 до 3 лет, которые находятся в декретном отпуске, о чем, собственно, оппозиция говорила, наверное, до этого 10 лет, вносили законопроекты, они отвергались, теперь вроде бы дано добро в ответ на вопрос как раз представителя «Единой России». Точно так же якобы положительно решен вопрос о возрождении программы развития сельских территорий, опять же, тоже в ответ на слова представителя «Единой России». Что касается КПРФ, мы действительно жестко критиковали, потому что проблему бедности он плавно обошел, проблему статистики, на наш взгляд, ну, совершенно не соответствующей действительности обошел, причем по данным роста ВВП получилось даже не 2,4% заявленных неожиданно, скажем так, в январе месяце, после 1,6% после ноября. А если мы посчитаем, то получилось вообще 12% от ВВП, это в целом, и на душу населения еще и больше. Где он растет, как он растет, каким образом это происходит, совершенно непонятно. Точно так же, как за кадром остался опять вопрос о так называемой скрытой безработице или о черных заработных платах. Порядка 30 миллионов человек, острейшая проблема. Проблема дольщиков, точно так же, как так легко он ее обсудил. Вроде есть дольщики, да есть проблема. Будем стараться что-то решить, хотя по большому счету никаких реальных решений предложено не было. Поэтому воспринимал, не воспринимал, мне кажется, он уже прошел тот порог, когда мог реагировать как-то нормально, реагировать вот на замечания, опять же, объективные замечания, потому что от оппозиции сейчас он немножко уже забронзовел, он уверен в своем прекрасном будущем, но при этом не совсем представляет, на мой взгляд, что происходит в стране. Про вот это резкое падение рейтинга, про, скажем так, обнищание большой группы населения, про злость, которая внутри зреет постепенно, про вот эти вот массовые акции протеста, которые тоже уже являются проявлением этого самого недовольства, он такое ощущение, что про это просто не знает, либо не замечает.
Что говорят московские прохожие в ответ на вопрос, как вы оцениваете работу своего правительства? Смотрим.
Довольны ли вы работой правительства?
Ну, восхищен.
Я считаю, по отношению к населению очень непорядочная политика нашего правительства.
Да вообще-то не очень. Да только все хуже становится. Уровень жизни снижается.
Ну да, нормально. Как бы сейчас время такое, что и инвестиции сейчас в Россию входят, и проекты региональные, как бы Россия более-менее сейчас подниматься стала.
Ну, есть внешняя политика, есть внутренняя политика. Внешне, наверное, более-менее доволен, а внутренняя, ну, есть много проблем. Ну, в частности, ну, низкий уровень зарплат, бюджетников, в частности, врачей и учителей. Это очень важные профессии. Вот, а насколько я знаю, в регионах люди не получают то, что обещано им вот, за такую работу очень нужную. Вот, ну, как-то так. В целом, какие-то позитивные есть сдвиги. Вот, судя по Москве, например, инфраструктура меняется в лучшую сторону. Город становится красивым.
Нет, потому что я вижу, что творится с каждым из нас. Только поэтому. Ну, хотя, наверное, какие-то положительные моменты есть. Но в основном, в общем, претензии.
Россия, что ли? Конечно, доволен. Ну, в стабильной стране. Нормально все. Люди живут.
Я ее почти не замечаю. Я не могу сказать, что я доволен. Ну, скорее да, чем нет. Потому что, на мой взгляд, она создает для меня, как, например, для предпринимателя, достаточное условие. И, в частности, та система налогообложения и финансирования по, например, индивидуальным предпринимателям меня полностью устраивает.
Нет, не совсем. Ну, по многим причинам. Ну, во-первых, повышение пенсионного возраста, вы сам прекрасно знаете. Самая большая ошибка, я считаю, которая была сделана российским правительством. Вы посмотрите, сколько недовольных у нас в стране.
Нам все нравится. Я родился в конце 80-х. Я примерно застал, что было в начале 90-х. И я вижу разницу. Я в восторге.
Вот вы послушали эти мнения. Перед тем, как перейти к опросу Александра Морозова о том, что же у них была за дискуссия о хорошем в России, я, Евгений, все-таки вас спрошу. А вот что бы вы назвали достижениями российского правительства за последний... Давайте за отчетный период.
Ну, отчетный период, на самом деле, очень короткий.
До 18-го года.
Ну, честно говоря, это я бы ничего не назвал по простой причине, потому что слишком короткий период и ничего не произошло. То есть, конечно, ну, повышение пенсионного возраста, как вот один из тех, кого вы опрашивали, сказал, конечно, действительно колоссальная ошибка. И это очень большой минус того, что сделал правительство. Это перекрыло, ну, может быть, какие-то небольшие достижения, ну, какие? Ну, инфляция меньше. Хотя, как ее считать, снова вопрос к тому, как считать Курстату. Но повышение пенсионного возраста, повышение налогов, да, вот НДС, то, что увеличили, и то, что начала снова инфляция расти, вот это расслоение колоссальное, которое даже увеличивается, о чем вот Зюганов, кстати, упоминал, это известные цифры, но это нельзя отнести ни в какие плюсы. Поэтому я бы сказал, что все-таки минус такой достаточно большой, достаточно жирный. Но я просто хотел вот продолжить вот этот опрос, который у вас, но он все-таки не очень репрезентативный.
Ну, конечно, просили, там, но мы не претендуем.
Но есть же репрезентативные опросы, которые проводят наши социологические службы. И не только Левада, но и ВЦИОМ, ФОМ. Там есть вопрос о доверии к правительству, лично к Дмитрию Анатольевичу. Но я вам скажу, там он очень низкий. Это там, по-моему, порядка 12-15% людей говорят, что они доверяют, они довольны и прочее. Вот оценка. Вот она и вся оценка. И в нормальной демократической стране, наверное, бы правительство бы задумалось о том, как оно вообще существует, как оно живет с такими вот оценками.
Да, ну, а все вранье. Короче говоря, вот есть Росстат, вот это не вранье, а это все вранье. Все эти опросы, это все фальшивка. Александр Морозов, вот я спросила бы вас так. Этот список достижений, который вы услышали в нашем эфире Дмитрия Анатольевича, он добавляет к вашему, ну вот к тем достижениям Российской Федерации, которые вы для себя вычленили, это в плюс или это две совершенно параллельные плоскости? Это две разные истории, нельзя их вот так вот соединить. Вот ваши, вот ваш списочек, который у меня тут есть, вам писали ваши друзья и коллеги, что хорошего в России, и то, что называет Дмитрий Анатольевич. Объединяется или нет?
Ну, нет, конечно, потому что все-таки люди видят каждый со своего места, условно говоря. И понятно, что же человек, вот как в вашем опросе, каждый видит свои. И, скажем, кто-то обращает внимание, это было видно по ответам, кто-то обращает внимание, что в России очень хороший и дешевый интернет, да, это был один из важных пунктов. Кто-то отмечает, что в России... хороший банкинг. Ну, действительно, в какой-то мере достигнуты какие-то достижения в области всего этого телефонного банкинга, быстроты операций, и это не оспорит даже и иностранец, приезжающий в Россию. Более спорно другие, там были пункты, скажем, там, что в России неплохой общественный транспорт. Ну, одни соглашались с этим, другие спорили. Здесь во многом, конечно, позиция человека зависит от того, что он видит в других странах, как он оценивает это, как бы, с чем он сравнивает, потому что в значительной степени речь идет, конечно, в таких опросах о так называемом жизненном мире человека, да, то есть о такой феноменологии, о том, с чем он сталкивается в повседневности, а не о том, как он видит большие глобальные цифры или экономику в целом. Ну, надо сказать, что хорошего, именно такого, знаете, вот сегодня хорошего, не вообще, вообще хорошего в России много, там Достоевский, Толстой и балет и так далее. Многие называли природу, кто-то говорил, что черный хлеб вкусный. Но если говорить о хорошем сегодня как некотором достижении, то назвали очень мало, я бы сказал, несмотря на 600 комментариев. И вот за пределы этого хорошего банкинга, как чего-то нового и скоростного интернета доступного. И плюс третий пункт был, ну такой очень он спорный, но люди, которые жили в Европе, все это бурно поддерживают, что в России такой как бы легко получить услуги в выходные дни, в отличие от многих других стран. То есть в России нет шаббата, значит, и нет немецкой католической протестантской этики, которая закрывает магазины и все услуги на субботу-воскресенье. Но это вот третий пункт такой в массовом порядке отмечали. Но это что же относится, конечно, к жизненному миру человека. Но немного. Дело в том, что, конечно, никто не видит и каких-то таких более глубоких и серьезных изменений социальной жизни, особенно за последний короткий период. Скорее даже наоборот. Люди, конечно, хорошо понимают, что ситуация довольно такая неустойчивая. И ее неустойчивость выражена в том, о чем говорил, в частности, сейчас Евгений Гантмахер. Все это видят и все прекрасно чувствуют, что есть эта фундаментальная разница между тем, что говорит правительство, и теми последствиями, которые вызвал НДС, реформа НДС и пенсионная реформа. И надо сказать, что все же видят, что, скажем, министр Орешкин, когда он говорит в интервью, он называет совершенно другие цифры, выражает озабоченность, ясно дает понять, что правительство в действительности разгребает последствия всех этих реформ с большим трудом и разгребает последствия так называемых геополитических рисков. Но отчет правительства, конечно, это особый жанр, что тут можно сказать. Там все всегда хорошо.
Там дошло до того, с Путиным вот все обратили внимание, что даже Александр Гамов, журналист, который любит Путина, ездит с ним, лоялен к нему, встал и сказал, да что же за цифры у вас такие? Да вся Россия знает, что это совсем другие цифры. Зачем они вас подставляют, любя, сказал Владимир Владимирович, зачем они дают такие цифры? Я добавлю к тому, что сказал Александр. Вот он действительно он провел колоссальный опрос людей, которые живут уже на Западе, и вот я пытаюсь что-то вычленять, это немного, это что-то есть, но это немного. Вот, например, кстати говоря, Медведев сегодня говорил об этих центрах оказания услуг. Как они называются, МКЦ или МФЦ?
МФЦ.
Да. Он говорит, мы этого, ну, мы живем в Москве, мы не знаем как, в других городах, и по-разному, даже когда мы переезжаем в другой город, мы не пользуемся этим центром. Он сказал, что уже охвачена вся страна, там на 85%. Это здорово, если так. Я в это очень слабо верю. Но это хорошо. Допустим, услуги. Вот перечисляют Александру вот такого рода услуги, когда вам нужно получить паспорт, оформить пенсию. Хорошо. Александру перечисляют клининг. Есть такое русское слово в кавычках. Клининг, который можно заказать в любое время, даже в выходной. В Европе это невозможно. Вы вызываете кого-то к себе почистить вашу квартиру, и это может быть даже выходной. Почта в России, можно отследить отправление по интернету. Это уже как бы считается, если бы этот человек зашел в почтовое отделение у меня, например, он бы умер, потому что он бы подумал, что он попал в какой-то очень страшный каменный век. Но действительно отследить почтовое отделение можно. Дешевый быстрый интернет, как говорил Александр, круглосуточные супермаркеты, тоже, видимо, европейцы с этим не так вот часто сталкиваются. Крутые айтишники, антибиотики без рецептов. Можно купить, это тоже считается хорошо. Ну и кто-то шутит, что северное сияние. Ну, северное сияние, можно и в Финляндию, наверное, съездить. Балалайка, валенки, пельмени, это все шуточки. Всерьез говоря, не так много. Вот услуги, вот я бы скорее так, вот работающие магазины день и ночь, услуги.
Ну, Лен, ну с этим, конечно, трудно спорить, да. Я с Сашей согласен, потому что, ну, МФЦ удобно, я вот как москвич этим пользуюсь. Все эти онлайн-банкинги, карточки. Кстати, с интернетом я бы поспорил, потому что, вы мне извините, я вот живу и работаю в центре Москвы, иногда этот вот интернет, который привязан к мобильной связи, очень, мягко говоря, медленный, иногда барахлит и прочее. Кстати, тоже Дмитрий Анатольевич как-то сам, проезжая по Москве, и, видимо, открыв свой там то ли iPad, то ли что, обратил внимание, что это такое в центре города, и вот барахлит. И у нас далеко не везде по стране этот быстрый интернет есть. Сейчас, например, ставится только задача, чтобы школы были обеспечены широкополосным интернетом. А, кстати, во многих странах европейских, например, мы видим, когда интернет действительно проник всюду. Есть городские сети. В Москве тоже вроде бы есть московская городская сеть. Wi-Fi, да? Угу. Но вы попробуйте подсоединиться. Я вот стою на остановке общественного транспорта.
Лучше выключить его вообще, потому что все останавливается.
Я просто... Да. А сейчас еще ввели суверенный интернет. Мы сейчас еще будем смотреть в ближайший годик, второй, как у нас интернет будет снижать скорость, будет дорожать, потому что все вот это вот... Пакет Яровой уже вызвал, вы знаете, определенные подвижки с точки зрения стоимости. Поэтому тот короткий период, когда действительно у нас интернет разошелся, был более-менее на уровне мировых каких-то представлений, он быстро заканчивается, к сожалению.
Я могу поделиться своим впечатлением поездки из вот только что из Вологды в Великий Устюг. 6 часов езда там в какой-то местной маршрутке. И интернет появляется очень слабенький в районе Тотьмы. Там вот вы 3 часа едете.
Лена,
вот тот...
вы когда едете на Сапсане из Петербурга в Москву или наоборот? Я это делаю неоднократно.
Ну, там хотя бы роутер стоит на этом.
Который очень часто не дает никакой связи. Но если вы отключаете вот этот Wi-Fi этого Сапсана, только в бизнес-классе, вот более-менее, а так он практически не работает, то вы вдруг видите, что есть целые участки в Тверской области, например, где просто связь теряется. Даже ладно, там интернет. Связь теряется. Поэтому здесь я бы как бы не стал бы на это сильно педалировать. Ну, кстати, вот говорят, общественный транспорт. Да, в Москве, признаю, действительно, общественный транспорт развит неплохо. В некоторых городах в России неплохо развит, но это очень неоднородно. Если вы живете в малом городе, если вы живете в деревне, вы можете автобус иметь, который идет в какой-нибудь административный центр, там раз в сутки. Или там 2 раза в сутки. Электрички стали ходить намного меньше. Их снимают пригородные, потому что они невыгодны для того, чтобы их обслуживать, вы знаете. А, между прочим, в некоторых странах вводится бесплатный общественный транспорт. Например, в Эстонии, в Таллине. И это идет такая тенденция. А, вот, что называется, мейнстрим. Ну, вы, наверное, бывали, допустим, вот в Германии, конечно, в том же Берлине. Ну да, общественный транспорт ходит отлично. Ну, я бы сказал так. Ну, в России, в Москве, мы же с вами все москвоцентричные. Вот мы с вами сидим в Москве, живем в Москве.
Конечно,
и Москва сидит у нас в головах. Москва в каком-то смысле европейский город.
В Москве, что хорошо в Москве, что даже если вы должны ждать автобуса 23 минуты, вместо того, чтобы ждать его 5, вы хотя бы об этом знаете, если вы загрузили приложение «Транспорт» Яндекс, и вы знаете, что вам лучше пойти пешком. Но конечно, бабушка, которая бедная сидит на скамеечке на этой остановке,
Лена,
я говорю ей, бабушка, вам ждать долго,
Лена,
потому
Москва
что у нее нет приложения.
Москва на первом месте по пробкам. И это сказывается и на общественном транспорте тоже, хотя есть выделенные полосы и так далее. Это отдельный вопрос. Снова же, я признаю прогресс, который произошел.
Ну, честно сказать, идет речь о маршруте, который от пробок
очень
не зависит.
Очень неравномерен. Он сильно неравномерен, и он очень хрупкий, потому что как только начнется эпоха открытой нехватки денег, а мы к этому идем, это все может обрушиться в один момент. Просто.
Мы приглашаем Алексея Куринова к нашему разговору о достижениях. Алексей, вот вы нас послушали, считаете ли вы, вот что вы для себя вычленяете из того, что все-таки сделано для людей хорошего? Почему бы вы, вот вы бы уехали, почему бы вы скучали по каким вещам, без которых бы вы остались где-нибудь в Германии?
Ну, я уезжать не собираюсь, поэтому мне тяжело будет оттуда смотреть какими-то другими глазами. Ну, те достижения, о которых вы уже говорили, может быть, для Москвы это еще и опрос, который вы проводили. Кстати, я хочу сделать поправку. Это все-таки опрос москвичей, а Москва это все-таки не вся страна. Это понятно, что приблизительно 10-15% населения, но это в любом случае даже отдельное государство. И с точки зрения доходов, и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения удобства, о которых говорят эти люди. Если бы вы выехали, ну, хотя бы в Московскую область, куда-нибудь подальше, я думаю, ответы были бы совершенно другими и, может быть, даже нецензурными в части оценки работы правительства. Поэтому говорить сегодня после пенсионной реформы, после повышения НДС, после продолжающегося обнищания, выселения, по большому счету, о каких-то там грандиозных успехах не приходится. Мы дали оценку кстати, до премьер-министра, тем умом, вице-премьером, там и министром, которые к нам приходили, я имею в виду от фракции, и эта оценка была в большинстве своем неудовлетворительной. Потому что данное правительство, учитывая его подходы, учитывая его несменяемость, осуществить какой-то прорыв не способно, которым нас призывает в том числе и президент. Да, более того, если даже оценить те прогнозы, которыми Орешкину не дали выступить, вы помните, в Государственной Думе, там рост, ну, от силы 2,4-3%, в то время как для этого же прорыва, для того, чтобы стать пятой экономикой, нам надо минимум 4,5%, ну, а лучше там в районе 5-5,5% просто ВВП, реального роста, повторяю, не нарисованного там вот этим статистическим ведомством, которое продемонстрировало, я тут согласен с Олегом Шейном, прям просто грандиозные успехи вместо правительства, только благодаря изменению, как нам было сказано, некой методики. Поэтому мне сложно сказать сейчас о достижениях правительства за 2018 год. Естественно, может быть, вот только повышение минимального оплаты труда, размера оплаты труда, которое произошло в мае, как я напомню вам, и было на 40% сразу, и фактически является исполнением требования Трудового кодекса, которое до этого не исполнялось многие годы. Теперь мы его исполнили, и вот это, может быть, является какой-то такой оценкой более-менее положительной того, что сделано нынешнее правительство. Потому что все остальное, ну, оценивать за 2018 год можно только на двойку. Ну, если не на гол.
Вот это. А вас может хоть как-то повлиять на то, чтобы это правительство сменилось, потому что оно не справляется, вы оцениваете неудовлетворительно, годы идут, вы сами сказали, что оно несменяемое. Вы как-то можете повлиять, или у вас нет никаких способов и никаких сил, чтобы это менялось?
Ну, если вы говорите исключительно о силах фракции, 43 депутата, безусловно, чисто технически мы сменить данное правительство не сможем. Хотя предлагаем это сделать регулярно, еще раз говорю, по вот вышеперечисленным доводам. Если говорить о возможности влияния, то здесь общеполитическая ситуация, общеэкономическая ситуация, она ухудшается, мы это прекрасно видим, нарастает протестная активность. И это вполне вероятно до 2021 года, до очередного такого политического сезона, позволит, наконец, повлиять на президента, в первую очередь, как человека, который определяет, кто будет работать в правительстве, кто будет возглавлять это правительство. Оно повлияет, собственно, на вот эту нашу элиту, которая оторвалась. И вот сегодняшний отчет – это классический уже такой признак отрыва управляющих от управляемых, от их интересов, от их, что называется, чаяний. Чем больше этот разрыв и чем больше недовольства, тем быстрее мы придем к политическому кризису. Я не знаю, во что он там дальше может вылиться. Там и разные оценки. Хотелось бы, чтобы произошла мирная, нормальная смена нынешнего правительства, забронзовевшего, неспособное, на наш взгляд, что-либо менять, на то правительство, которое действительно будет работать и действительно развивать экономику, а не просто там вкладывать резервы еще нескольких лет, потом их будет получен очередной кризис, отдавать банкам там и олигархам и возвращаться к этому новому циклу, который вот сейчас преподнесено было в очередной раз, что опять накопили там 480 миллиардов рублей, долларов, прошу прощения, резервов, что у нас большая подушка. А зачем она, если экономика стагнирует? Зачем она, если мы не создаем сегодня высокопроизводственные рабочие места, которые привел, кстати, президент? Мы не движемся вперед в основных отраслях. Ну, потому что 100 самолетов с вертолетами в год, даже при росте 9%, вы сами понимаете, это ничего. Это вот та называемая пустая база. Или 17% на росте станков, а выпуск станков при практически отсутствие на сегодня отечественного настроения, точнее, опять же, практически нулевой базе, от которой отталкивается. Это не показатели, это выдернутые из контекста цифры, вот стремление показать такие достижения, которых на самом деле, по сути, сегодня в нашей стране нет. Мы можем это по любому критерию официальному, признанному, там, например, мировым сообществом оценить. И по количеству роботов.
Да, я хотела еще уточнить. Вот когда Геннадий Андреевич говорит о небольшой кучке, которая поделила все эти богатства нефтяные, он кого имеет в виду? Эту кучку как-то можно идентифицировать?
200 семей, эта кучка уже давным-давно идентифицирована. Сказал, это именно те люди, которые владеют сегодня основной частью наших природных богатств. Те 3%, которые владеют сегодня 90%, это я последние данные оценил, финансовых активов Российской Федерации. Крайнее неравенство, крайняя несправедливость, это вот, скажем так, та причина, которая может все с ног на голову перевернуть. очень короткий срок.
Понятно.
И тогда никакими отчетами, никакими радостными цифрами не прикроешь.
И наоборот, я бы сказала, и все это не заменит никакие центры по оказанию услуг, прекрасно работающие, никакой общественный транспорт не перевесит вот те процессы, о которых вы говорите, то недовольство, о котором вы говорите. Нам звонит Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне просто хочется задать вопрос. Вам самим-то не надоело? Вы из года в год повторяете одну и ту же историю. Неужели не понимаете, что это уже просто... Я вам просто повторю. Да. Сначала говорили, это 20 лет.
20.
Каждый год вы говорите об экономике, о ценах на нефть.
Александр, понимаете, по-вашему... Я вам отвечу сейчас, я все поняла. Да. Если вот ваша логика и руководство, нужно закрыть вообще все СМИ Российской Федерации, всю прессу, радио, телевидение. Потому что... Ну, кроме телевидения, потому что телевидение хотя бы говорит об Украине все время. А все остальное можно закрыть, потому что в России ничего не меняется, в России не меняется правительство, как вам только что объяснил Алексей Курин, не меняется президент. И по этому поводу мы должны закрыться, ибо любая наша передача, любой наш эфир будет повторением того, что ничего не меняется. Но пресса живет по своим законам, она действительно вынуждена повторять, что ничего не меняется. Евгений, вы согласны с цифрой 3%, которые поделили вот эти вот богатства?
Ну, это исследование, которое было вот на днях опубликовано. Это исследование сделал, кстати, Высшая школа экономики и Внешэкономбанк, то есть очень солидные структуры, которые никак не назовешь какими-то оппозиционными или там недобросовестными. Да, 3% нашего населения обладают 90% финансовых активов. Это, конечно, потрясающие цифры. И здесь мы ни с какой Европой не сравнимся. Вот мы сейчас с Европой сравниваем, да? В Европе такого нет нигде. Даже в Соединенных Штатах такого нет, где различия довольно большие. Мы здесь напоминаем страны третьего мира на самом деле. И это, к сожалению, наше место. И я бы на месте Дмитрия Анатольевича, ну, я чисто гипотетически, я бы как раз начал выступление, отчет с проблемных вопросов. Не с того, сколько у нас там, слушайте, 560 километров дорог построили за год федерального значения. 560.
30 школ меня поразили.
На такую огромную страну, которая нуждается в тысячах километров дорог. При том, что это в два раза больше, чем было в прошлом году. Так, слушайте, что же у нас было в прошлом году за катастрофа, когда мы построили 270 километров этих дорог? Вот, так я бы начал не с этого вот браворного всего этого дела, а с того, что, дорогие депутаты, мы с вами должны понимать прекрасно, что есть много проблем, да, которые стоят перед страной, которые мешают нам совершить прорыв, действительно какую-то современность. Я бы эти проблемы назвал, да, и в том числе вот это неравенство, в том числе вот то, о чем было сказано, отсутствие высокотехнологических рабочих мест, свобода бизнеса, много чего. Коррупция, кстати, о которой, по-моему, вообще не было сказано даже ни слова, по-моему, за эти 4 часа. Вот, и я бы с этого начал и пригласил бы депутатов вот к разговору об этом, а эти цифры, их можно было, ну, в конце концов, ну, раздай каждому эти вот листочки, чтобы они наслаждались. Кто-то
просто
не верит.
Ты пришел обсудить.
Да, ты пришел, например, обсудить. Да. То есть я не понимаю
попросить,
вообще...
Может быть, помощь.
Я не понимаю этот жанр. Просто это какой-то формальный отчет, вот как было правильно
это форма,
сказано.
Это формат, в который никто не верит.
Да, что ему, Дмитрию Анатольевичу, даже вот Зюганов, да, и там другие говорили в лицо, да, как бы какие-то критические вещи, а он сидит спокойно, потому что понимает, что вот ему надо дотерпеть, досидеть еще там сколько-то, и он идет, и все будет, как было до этого. Или это действительно... Ну, сейчас, кстати, такое время наступает в России. Вот то, что растет вот это недовольство низовое, да, оно вряд ли вылезет в какие-то большие протесты, но чего люди хотят? Снова это показывает социология, любая. Она показывает, люди хотят, чтобы с ними разговаривали. Люди, не то, что люди хотят, вот дайте нам денег, давайте мы все переделим, да, вот все, вот олигархов раскулачим и все раздадим людям. Нет, это как бы вчерашний день. Люди хотят, чтобы их считали их достойными. Достоинство. Кстати, вот в Украине-то это революция-то какая была? Революция достоинства. Как бы ее ни оценивать, но это же так было названо. И то, что сейчас там происходит, это то, что не реализована эта цель, когда людям действительно вернули достоинство. Так вот, я возвращаюсь к нам. Вот о чем нужно было бы председателю правительства прийти и через депутатов обратиться к людям. которые ждут от него
этого. Это был бы не Дмитрий Анатольевич. Александр.
А это только и залог нашего, может быть, какого-то шанса.
Да. Александр Морозов, вот я бы вас спросила еще о чем. Вот те, как вы считаете, кого-то из ваших собеседников или тех, кто отвечал на ваши вопросы, этот комплекс хорошего, что они помнят и знают о России, он способен их перетянуть назад, вот вернуть? Ну, хотя бы даже чисто теоретически, способен ли он пробудить в них желание вернуться в Россию, потому что там есть вот это и это хорошее, с их точки зрения?
Ну, это очень трудно, Лена, оценивать, потому что, ну, понятно, что уехал, если говорить о тех, кто уехал, конечно, из них мало кто возвращается, но есть, конечно, примеры, когда люди работают вахтовым методом, живут на два дома, Россия и, там, не знаю, Франция, а есть те, кто, вообще говоря, и, собственно говоря, уезжают и приезжают с периодичностью как бы в несколько лет, поживут года 3-5 где-то в Европе или в Азии, потом возвращаются в Россию. Мы живем все-таки в таком глобальном мире, поэтому здесь изменились сами модели поведения. Это надо понимать. Поэтому сказать, что люди за границей, как в 60-е или 30-е годы, испытывают какую-то ностальгию там, и думают о каких-то, не знаю, продуктах, которые есть в России, или о каких-то березках, этого, конечно, совершенно нет теперь, потому что мы живем совершенно в другом мире. Поэтому здесь главное другое. Люди, многие, как я вижу по общению в социальных медиа, как бы, если говорить про Европу и про русских в Европе, многие просто хотят, чтобы Россия стала действительно, как правильно сказал Евгений, как бы, чтобы в ней было больше достоинства, это фундаментальный момент. И, конечно, всем не нравится это. В первую очередь такая вот атмосфера лжи, это все фиксируют всегда. И вот я это называю такими барочными скульптурами. То есть у нас же власть стоит, и вот это все правительство, и депутаты, это как скульптуры в Летнем саду, знаете, там они носят характер таких аллегорий. Вот написано, стоит скульптура в такой позе, написано «Национальные проекты». Но она там стоит с 2005 года. Там следующая скульптура, это вот как раз там критика КПРФ. Она тоже стоит в этом же виде 25 лет. И все это приняло характер таких просто поз каких-то, как действительно в барочной скульптуре. Ну, конечно, все хотят изменений. Это чувствуется в динамике какой-то жизни.
Вы согласны с тем замечанием депутата Куринова, что в конце концов люди, конечно, уже не вспомнят о том, что у них кое-что есть хорошее, но скорее накопится негатив. И все это, вся эта смена гипотетическое правительство может произойти ровно в связи с тем, что этот, эта точка бифуркации будет пройдена, как вы считаете?
Ну нет, тут бы я просто в очень резкой форме не согласился бы с депутатом Куриным, потому что он апеллирует к тому, что президент должен это правительство убрать, но это тоже часть 20-летнего пейзажа. То есть глумление над Медведевым и призывы коммунистов и справедливой России именно убрать Медведева и его правительство, как если бы это что-то изменило.
Понятно. Этого не случится, потому что это часть пейзажа, и он будет неизменным, как и наши эфиры про неизменный пейзаж. До свидания.